Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Всем привет! Снова у нас Ремимайстер в гостях.
И здравствуйте.
И опять все та же волшебная книжка, а именно «Один день Ивана Денисовича».
Первую часть
мы сделали, теперь вторая часть.
Иван Денисович навсегда называется.
А Иван Денисович наносит ответный удар.
Наносит ответный удар. На месте Ивана Денисовича. Короче, остановились мы, товарищи, вот ровно в серединке на прошлой части. Вот. Ровно в серединке.
Я напомню краткое содержание предыдущей серии, если кто-нибудь не смотрел. Ссылка появится. Тем не менее, мы все люди, так сказать, читающие, думающие, наслышанные, начитанные, знаем, что архипелаг ГУЛАГ – это по умолчанию очень такая суровая антисоветская пропаганда. Прям совсем-совсем. Там
густопсовая.
Кому-то она очень нравится, потому что он не любит Советский Союз. И, соответственно, ему такая пропаганда заходит исключительно положительно на мозг. Другие люди, которые к Советскому Союзу позитивно относятся и с реальностью дружат,
они понимают... Они хотя бы знают более-менее, как там все было, хотя бы в общих чертах.
Они, да, конечно, эту книжку всерьез не воспринимают, потому что это мало того, что антисоветская пропаганда, так еще и дьявольская ложь буквально на каждой странице. Но вот про книжку «Один день Ивана Денисовича» никто никогда, ну, в основном, конечно, плохо не говорил, потому что вот дебютная работа молодого писателя, который просто рассказал что-то такое про лагерный быт, благо знал его изнутри. Да. Вот даже его в Советском Союзе вообще-то без проблем в 60-е годы опубликовали, даже местами и похвалили.
И публиковали еще потом отдельными в сборничках всяких. Вот. Затем вышел отдельными книжками, тут написано. В «Советском писателе» и в «Роман-газете», то есть к миллионным тиражам «Нового мира» еще добавили парочку таких же.
Да, и никто, как правило, в силу того, что в основном вот люди моего поколения, там 38-50 лет, они их читали в крайне юном возрасте, а детали плохо помнят. Угу. Поэтому к Ивану Денисовичу обычно никаких претензий нет. Но если вчитаться, оказывается, мы это выяснили в прошлый раз, что основная масса, основной массив идей, который был развернут потом в «Архипелаг ГУЛАГ», уже вполне себе присутствовал в Иване Денисовиче.
Ну, в краткой только форме.
Так. Так точно. И вообще не очень понятно, если мы имеем в виду кровавую советскую цензуру, которая сразу расстреливала за советчину, как оно было, во-первых, напечатано, и как Солженицына сразу после знакомства с рукописью не поволокли обратно в ГУЛАГ.
Да. Как-то не как товарищ Симонов.
Константин Симонов, да, великий советский. Да,
как товарищ писатель. Твардовский, еще один, такой же не менее великий, там один Василий Теркин что стоит.
Они его все прям похвалили.
Они его похвалили. Твардовский чуть ли не сам, как Войнович рассказывает, Владимир Войнович, писатель-диссидент. Войнович расскажет, что Твардовский, мол, солжатый притащил прям чуть не за ручку в Союз писателей, и там его всем рекомендовал, что вот какой классный наш человек, там лагерник. Там.
У меня есть полное ощущение, что ни Симонов, ни Твардовский эту книжку не читали. Да. Вот полное ощущение есть. Почему? Потому что я богато читал того и другого, а потом я читал отзывы положительные на книжку «Один день Ивана Денисовича», которая подписана Твардовским и Симоновым. Да. Слог очень сильно не их. Очень сильно не их. И как это я себе представляю? Конечно, это моя конструкция и реконструкция. Я не знаю, было так в самом деле или нет, но учитывая загруженность...
Войнович-то, блин, там рассказывает, что Твардовский чуть не наизусть цитировал.
Ой, слушай, Войнович
рассказывает
это...
Это тоже есть такая версия.
Тоже реконструкция. Но Войновича. Вот моя, я считаю, ничуть не хуже. Потому что люди были оба очень сильно заняты, с огромным количеством текущих дел. И вот к ним приходят какие-то люди из ЦК. Потому что напечатали ты Ивана Денисовича по рекомендации ЦК.
Политбюро, и... бери выше, прям.
Да,
прям аж кстати, политбюро.
Политбюро.
Решение о публикации прям политбюро и принимало.
При серьезном участии самого Хрущева. Так вот, приходит к нему человек из политбюро и говорит: братан, я знаю, что ты очень сильно загружен, но вот есть книжка, ты ее, если хочешь, конечно, почитать, ты можешь к послезавтраму рецензию накатать. Ну, молодой парень, талантливый, ну, конечно, да, в силу того, что молодой, ну, там слог местами недоработан, ну, так кто же не ошибается по молодости, всем же нужно как-то начинать, правильно? Помоги парню, напиши, что хорошая книжка, про что? Да вот про это. Твардовский или Симонов говорят: ой, в самом деле, так много дел. Слушай, давай, давай напишу, послезавтра ему. Конечно, напишу. Уходит человек из политбюро, нажимается кнопка интеркома, и говорят там: Катенька, ты секретаршу вызывают, и говорят: ты же можешь написать, ну ты же знаешь, как я обычно пишу позитивную рецензию, можешь написать, про что книжка, да вот про это. Да. И вот оно поступает, например, в «Известия», а потом в «Правду».
Потому что если им понравился реальный Иван Денисович,
как они написали,
тогда вообще непонятно.
Василий Теркин и все остальное.
Вообще совершенно непонятно, почему им потом не понравился «Архипелаг ГУЛАГ», где то же самое, только еще пободрее, блин, пожалуй.
И поразвернутей.
Да, поразвернутей. То есть действительно неясно, неясно. Нет, вообще творческие люди, они впечатлительные, что Ильич говорил, что вы там. Это... С ними аккуратней. То, что они вас сейчас хвалят или, наоборот, ругают.
Потом наоборот.
Творческий человек, хороший творческий человек, вот, который настоящий твой, он всегда по определению человек очень впечатлительный. Вот он сегодня впечатлился твоими делами, и сразу ты для него лучший в мире. А завтра что-то его впечатлило другое, и он сразу про тебя что-то нет. Ты худший в мире уже.
Вот, да. В общем, краткое содержание такое. Давайте дальше слушать.
Да, теперь краткое содержание это, собственно, про прочитанного рассказа. Значит, Иван Денисович встал по подъему, значит, хотел закосить на санчасти, не получилось, сходил позавтракал и, значит, на развод, и пришли на объект строить ТЭЦ. Вот. И, значит, стоят. Вот. Бригадир у печки рассказывает. Значит, что нас подводили-то подводили, какой он да умный, да какой он-то и талантливый, и храбрый, и соображалкой. Вот сейчас нам расскажут, за что таких людей при Союзе сажали. Хотя, как будто одного того, что ты хороший человек, было мало. Это что же 58-я?
Да.
15. Хороший человек. Тоже он в шапке есть не научился, Андрей Прокофьевич. Без шапки голова его уже старая. Стрижена коротко, а в печном огне, видать, сколь седины меж его сероватых волос рассеяна. Так, и дальше он рассказывает свою историю. Ну, вкратце скажу, бригадир, он типа как Шаламов. Кто смотрел беседу о Шаламове, о его биографии, все помнят, как вольно Шаламов относился к анкетам, ко всяческим. Постоянно там забывал упоминать всякие интересные моменты из биографии, а потом ему за это предъявляли. Вот у нас тут, значит, Шаламов номер два. Значит, он сын раскулаченного, о чем при поступлении на военную службу сообщить забыл. Вот. Ну и рассказывает, соответственно, что когда это вскрылось, вот он рассказывает, что вызвали комполка с комиссаром, естественно, наорали. Вот. Он пытался там что-то отморозиться, что типа ничего не знаю, не понимаю. Ну, они ему, значит, прям что вот, бумажка пришла. Ты что, ты в розыске? Все, давай, из воинской части. Между прочим, говорит этот бригадир, хороший человек, без шапки кушает. Вот. Это важно в свете дальнейших событий. Между прочим, в 38-м на Котловской пересылке встретил я своего бывшего комзвода. Тоже ему десятку сунули. Так узнал я от него. И тот комполка, и комиссар, а боя расстреляны в 37-м. Там уж были они пролетарии или кулаки, имели совесть или не имели. Перекрестился я и говорю: все ж ты есть, создатель на небе. Долго терпишь, да больно бьешь. То есть, этот христианин как бы радуется, что комполка с комиссаром расстреляли, при том, что они все зло, которое они ему сделали, это они его, значит, выгнали после того, как вскрылось, что он наврал в анкете. И он после этого радуется, значит, что их расстреляли.
Вот. По логике вещей выходит так, что если создатель долго терпит, но больно бьет, значит, что-то сделал он такое, что создатель его тоже потерпел, а потом он охлопнулся.
Да на себя не распространяется, блин, его-то загнобили комполка с комиссаром, понимаешь? Он сам же, я косячил, я-то где? Вы что, где бы я успел?
Кстати, опять же, вдруг кто не в курсе, сын раскулаченного – это никакая не статья. Тебе лично за это не грозило вообще ничего, кроме того, что в момент, например, высылки из родной деревни в другую губернию, в другое место твоей же губернии или, не дай бог, в ссылку в спецпоселение куда-нибудь там в Сибирь, такое тоже бывало, ты просто уедешь с семьей. А с другой стороны, куда тебе девать? Оставить тут?
Вот он, собственно говоря, у него фишка и в том была, что когда семья поехала, он соскочил. И прибежал он в армию, поступил.
А так если он несовершеннолетний?
Нет. Я говорю, допустим. Нет, он тогда был совершеннолетний. Если он в армию поступил, значит, наверное, уже было ему. А, мне того, тут он говорит, 22 года ему было.
А, так это он уже вполне половозрелый, значит.
30-й год.
Это он вполне половозрелый, и вот это, естественно, это вот это конкретно то, что он соскочил, будучи взрослым. Вот это, конечно, косяк. Но, учитывая, сколько народу просто покинуло места лишения, то есть не сбежало в момент того, как вы
вас расстреляли. Чуть не половину по апелляциям, собственно говоря, вернули на место.
Ну, там не половину, конечно,
но много. Не половину, но очень много. И вот особенно после, когда товарищ Сталин там расписал хорошую статейку, что можно было делать, что нельзя. И с этой статейкой все стали сразу приходить к начальству. Вот тоже гениальный товарищ Сталин. Ну, как дал сразу. Вот это можно, это нельзя. Чтобы сразу не приходили. Ты что, вот это наделал? Тут говорят, что тебе по башке надо за это дать.
Да, и сбежало там что-то порядка 150 тысяч человек разом, вот, и даже больше на самом деле. Ну, короче говоря, и их не всех далеко повторно осудили, далеко не всех. Нет, ну, в 22 года, конечно, это уже вполне себе подсудный возраст, такое делать было нельзя, за это полагалось ужесточение меры наказания.
Да, ну, а его уволили из рядов. Значит, как кулацкого сына из рядов Красной Армии.
Так его уволили не как кулацкого сына, а как беглого сына.
Лютую справочку на руки. Уволен из рядов, как сын кулака.
Врет.
Да, врет. Потому что, да, тут прям вначале написано,
что он в розыске.
Что ему прям вот. Ты скрылся второй год, тебя и ищут. Вот так. Ну, не знаю. Бежать из-под стражи... Я просто вот, я хочу отметить, что вот жалко зэков, конечно, жалко по-людски вот чисто. Но вот современные, кто почитатели Солженицына, вот ты их спроси про современных зэков. Они что-то, блин, они обычно прям вот такой среднестриль почитатель. Он прям на говно начинает сходить. О, блин, сволочи там грабят там наших жен, там этих матерей, сестер насилуют. Еще курорт им там, что ли? Да пусть сидят, еще построже им там сделать, чтобы это жизнь медом не казалась. А что-то вот про тех, ну, блин, нельзя было бежать из мест ссылки-то. Это нарушение закона, ребятушки. А нет, как будто это само собой разумеется.
Знаешь. Опять же, если мы себе представим, что у них была реально кулацкая семья, так вот этот вот лоб 22-летний, значит, уже с момента достижения совершеннолетия 4 года участвовал в семейном бизнесе. Преступном, заметьте.
Да.
Потому что по законам Российской РСФСР, кулацкое дело, то есть извлечение прибыли...
Микрокредитная организация.
Извлечение прибыли...
Это отдаешь не деньгами, а работой.
Из ростовщичества и эксплуатация односельчан. Это было преступление. То есть это было просто обычное уголовное преступление.
Кстати, как Солженицын блестяще доказал, что кулаков-то у нас на самом деле и не было. Потому что по закону это же было запрещено... Знаешь, откуда и кулаки?
Откуда взяться?
Ну, как мы знаем, вот сейчас у нас мошенничество, например, запрещено.
И наркоторговля категорически.
А, блин, вот у нас и нету по-настоящему. А какие есть в тюрьме сидят, их всех так просто дернули.
Да, слушай, у нас сейчас в каком-нибудь Екатеринбурге суровые репрессии. Так вот, 4 года он активно участвовал в папином бизнесе. Он противозаконный, и поэтому он вполне себе подлежит высылке вместе с папой. Или там дедушка, я не знаю, кто у него там командовал. Тем не менее, он сбежал, а вот это уже
опять же, граждане, блин, когда кулаки там долги получали, они не церемонились тоже. Потому что они такие там белые и пушистые были, что он тебя судил там по дружбе, а потом, а, ну у тебя нету, ну ладно, не отдавай. Вот это опять же, всем советую Шолохова. Вот отлично отрефлексировано через культуру. Вот это у нас, значит, у Шолохова в поднятой целине.
Так точно. Вот. Ну, там, кстати, и в Тихом Доне тоже намеки есть.
Вполне. Нет, вот там именно, вот я говорю конкретно, вот про кулаков, вот все, там и со всей чернухой. Ну, ладно, не будем к хорошему писателю, а то плохого не успеем разобрать. Значит, вот, значит, перекрестился он, что как хорошо, что убили тайкомполка и комиссара, будут знать, как меня... за сокрытие происхождения выгонять из армии. Так, ну, Шухов тут, значит, стрельнул покурить, все понятно. Ну, дальше рассказывает, дальше, как он там скитался, ну, потому что это... Думал до дома это товарными добираться, но и против того законы суровые вышли, стрелять на товарных поездах. Прям стрелять. А что закон? Может, имеется в виду этот... так называемые о трех колосках-то, там кто, блин, если кто мешок потащил, блин, с вагона, тогда стрелять. И не сразу, блин, а после суда. И то еще здесь замен на десятку не будет.
Так это, во-первых, за три колоска не стреляли?
Нет, оно понятно. Я говорю...
Нет, я имею в виду...
За факт езды на товарном поезде не стреляли и подавно. Тебя максимум, чем тебе могли, тебя ссадили бы с товарного поезда. Ну... Скорее всего, выписали бы тебе штраф еще.
Не, ну там максимум до 15 суток могло быть, если ты при этом там нахулиганил. Да. По морде участковому дал, ну что-нибудь такое, короче говоря. Посадили бы на 15 суток, чтобы ты в себя пришел, немножко поработал на благо общества, там дорожки помел какие-нибудь, на песчаный карьер... Наряд, ликеры водочные, я!
Да. Мясокомбинат на сегодня нарядов не прислал. Так, вот. Дальше, значит, он описывает вот ситуацию-то, да, он как на товарных поездах, там, а билетов, кто помнит, и за деньги не купить было, не то что без денег. Как вообще можно что-либо купить без денег? Все привокзальные площади мужицкими тулупами выстланы. Там же с голоду и подыхали, не уехав. Билеты известно кому выдавали. ГПУ, армии, командировочным. На перрон тоже ходу не было. В дверях милиция. С обеих сторон станции охранники по путям бродят. Блин, как сейчас. Кругом милиция и охранники. Да. Солнце холодное клонится. Подстывают лужи. Где ночевать? В общем, хнык-хнык. В общем, Голодомор нам, да, так обрисовали. Что толпы, да, помирают прямо на вокзалах.
Куда их девают?
Да, что? Не знаю. На удобрение, наверное. Видимо, на поля. Да, удобрять поля. Вот. Ну, а значит, он залез. Он все-таки, значит, хитро там втиснулся куда-то в поезд. Там в купе. Там, значит, 6 девчонок, студенток в купе едут с практики. Он, значит, познакомился. Чаю попили. И, значит, он им там открылся. Что девчонки. В общем, тудым-сюдым. Кулацкий я сын. Вот, и они, как настоящий комсомол, говорят, блин, нас же тебя спрятать срочно, блин, от ментов, от охраны. Мы ж, блин, комсомольцы так любим кулацких детей. Ты, наверное, классный, раз ты такой, раз у тебя такой папа. Вот. Ахали, охали, совещались, все же прикрыли меня плащами на третьей полке. Тогда кондуктора с ГПУшниками ходили. Не о билете шло, а о шкуре. Ну, как билета нет, сейчас.
То есть, смотри, ты.
И в окно.
Это надо понимать, что у нас настолько мощная была тогдашняя КГБ-ка, что хватало представить каждому кондуктору хотя бы по одному КГБшнику. Хотя бы.
КГБшника, я не знаю, видимо, тут имеется в виду, что 2-3. Если речь о шкуре идет, ты же сам понимаешь, там же человек кинуться может. Ну, если ему терять-то нечего, то тут без пары.
У тебя револьвер же такой.
Да, так оно только вот по всем поездам и стоял треск.
Бахало.
Товарищи, да, так оно и было.
Смотри, погоду в 15 едет в составе, так это как минимум 15 ГПУшников надо. Как минимум.
Ну, что же, у нас мало ГПУшников, что ли?
Ну, видимо, вообще-то много. Я думал, гораздо меньше.
Солженицын как раз и говорит, что их студентов приходили звать. Говорит, да, поехали с кондукторами, будете кататься, зарплата хорошая. Так, значит, до Новосибирска его таким макаром довезли. Вот. Между прочим, одну из тех девочек я потом на Печоре отблагодарил. Она в 35-м в Кировском потоке попала. Доходила на общих, я ее в портняжную устроил. То есть, тут у нас сразу, да, целый ворох в одном предложении. Ну. Ты Кировский поток. Это то, что потом, кстати говоря, Солженицын, вот эти истории потоков.
Кировский поток – это когда типа репрессии после убийства Кирова.
Это имеется в виду, что вот убил Кирова непонятный Вася, как сейчас узнали, что из-за всяких развратных его действий. Там,
на знаменитых кировских вечеринках.
Да, Киров
Патин.
В Смольном, да. Вот. И после этого, то есть, Кировский поток. То есть, менты начали просто жителей Ленинграда хватать... На обум. Там, не знаю, может, по адресной книге с закрытыми глазами вот щелкали. И сажать. И вот эту девочку тоже вот в том же потоке.
А это потому, что создатель долго терпит, но больно бьет.
Да,
видишь,
да.
Они гады спрятали.
Видимо, я как понимаю, эта девушка, она бабушку, наверное, через дорогу не перевела.
Да, они же преступника спрятали.
Или вот это, да, что не укрыли мне. Да, это, кстати, мне не приходило в голову. Почему у них так все плохо? Они, видимо, все очень плохие люди. Блин, ну, меня только дошло. Что они все говно.
Потому что бог же, кого попало, не будет бить.
Конечно же.
Он же бог же.
Ну. Так кто и НКВДшник в чем виноват-то? Если, рука божья, блин, двигала. Это, считай, блин, Господь и стрелял. Так, ладно. Ну, тут, значит, уже его спрашивают, там, бригадир, что, может, работать будем, что ты рассказываешь-то все. А он все рассказывает, как он там братишку беспризорником там младшего сдал. Ну, вместо того, чтобы в ссылку с семьей ехать, он его оставил у асфальтового котла с беспризорниками. С такой фразой, что возьмите моего братишку в обучение, научите его, как жить.
Беспризорничать, то есть.
И оставил его. Взяли. А он ушел. Я не сомневаюсь, что у братишки блестящее будущее, которого он никогда бы с семьей в ссылке не добился.
Никогда.
Да, понятно, что мне. Кстати, асфальт в котле, шпана кругом сидел. Так, и никогда больше брата не встречали? Спросил этот еще положительный персонаж, Ковторанка-то этот. Нет, никогда не встречал. Да ладно, пошли работать. Ну, обычная советская судьба, понятно. Всю семью загнобили, сам 25 лет сидишь. Блин. То есть, как средний советский обыватель такой.
Ну, так почти у всех было.
Да, через одного, по крайней мере. У тех, кто не охранял.
Да. А, кстати говоря, тех, кто охранял, еще и постреливали в 37-м регулярно.
Да. И потом еще.
И потом.
Да. Так, значит, ну вот они поперли они работать, вот собрались. Ну, все дела. Стака. О, ну, кто там это? Кто усердно работает там с верхними стакановец через кэр.
Это так он прикололся, видимо, про стахановца.
Да, причем не понятно. Они, значит, то вот стахановское движение они полоскают. То они про Эйзенштейна, что гнусное оправдание, значит, это единоличной тирании, гений под вкус тирана трактовки
не подгоняет.
Это они сидят, блин, в открытую, говорят, что Шухов он посторонний человек, и он такую хрень слушает. А как же, блин, где все стукачи, которые тут, блин, вот буквально на одной странице от них не продыхнуть, что нужно вот даже дышать с осторожностью. На другой странице просто говори, что душил.
Разгуляева.
Вот просто, блин. Хоть лекцию прочитай, как Шаламов. Так. Ну, ладно, поехали. Значит, работают они, работают дальше. Ну, прям так хорошо, так, наверное, поперло у них, да? Ну, в работу втянулись. Вот. Может, этот кусочек дали Симонову как раз почитать, потому что у меня как раз неохота, значит, замерзло, а тут разогрелись и пошло. В принципе, неплохо так описано. Там напоминает Горького, что-то там вот, мой университет, что ли, где они там боржу-то тонущую разгружали. Ну, так, что типа тоже, блин, шли голодные, там рваные, там холодные, а что-то поперло, и чуем, что полезное дело делаем. И говорит, как мне хорошо, говорит, тогда было. И вот тут что-то такие общие мотивы, значит, бегают, да, вот. А, вот тут интересный, значит, момент. Тут приходит вот этот строительный десятник. Это еще один козлина, кстати, как Солженицын был десятником. Может, тоже себя писал, как ходил там. Еще один дозорщик. Дозорщик.
Дозорщик.
Да. Как дозорный, только дозорщик.
Так. А смотрящий, значит, будет смотрильщик.
Смотрящий, хрен его знает.
Смотрящик?
Ну ладно, в общем, этот нехороший строительный десятник, он дозорщик, потому что он стучит. И вот он наехал на крутого бригадира. Значит, наехал, а что наехал, а у них, значит, эти. Ну, в окнах, понятно, стекол нет, ничего нет. Они, короче, пошли на соседнюю стройку из жилых домов, этого Толя взяли, покрытие и завесили. Значит, эту канитель. И этот, значит, десятник-то замечает. И прям так борзо говорит. Нет, значит, как так. Сейчас он как ему. Это не карцером пахнет, это уголовное дело, Тюрин. Третий срок получишь. Тут вот граждане не очень себя реалистично ведет этот стукач.
Потому... Ты не по 25, что ли?
Третий срок. Не, ну, видимо, да. Видимо, что еще накрутит ему к 25. Не, он там второй срок, он сын ГУЛАГа. Нет, просто, знаешь, если ты кого-то собираешься посадить,
лучше об этом
ну, как бы ему прям в лицо это говорить, когда вы, как бы, считай, наедине там, на таком объекте, а у него еще мастерок в руках, блин, и лопата вот рядом. Как не очень хорошо, чего он, какой реакции он ждал, я хрен его знает. Но реакция, нет, тем более он знает, к кому он подошел. Что это долгосрочник, это если у него там через месяц звонок подходит, тогда он, да, бы испугался. А так чего ты меня шугаешь? Ну, он, естественно, ему сказали, что слышишь ты, Вася, тебе что, зарезать? с пролетарской прямотой, блин, говорит ему, бригадир, прошло ваше время, зараза, срока давать. Если слово скажешь, день последний живешь, запомни. Блин. Да, думает этот Шухов, там, понятно, перепугался, ну, а как не перепугаешь, там, бригада там начала мрачно на него вся посматривать, и он, видимо, понял, что тут так-то ближайший гражданин-начальник очень далеко, это, скорее всего, не услышит. Вот она кровь резаных-то этих, думает Шухов, или автор, или Шухов и автор. Троих зарезали, а лагеря не узнать. Из троих, я напомню, один был очень невиновный ни в чем работяга.
Перепутали шконки.
Которого, да, перепутали просто. Вот. Ну, значит, шуганули они его. Он говорит, что же я про работу скажу? Ну, и скажешь, было так. Пришел, уже висело. Короче, кто взял, не знаю. Вот. И на этом они, значит, все порешили. И вот он, значит, пошел, типа, этот десятник по своим делам. Как сказать, вот после того, у них говорит, троих зарезали. То есть, почему не очень реалистичный вообще весь этот эпизод? У них там только что троих зарезали. Там вся оперчасть должна стоять на ушах, потому что хуже убийства в лагере только побег для опер. Тем более, зарезали пару, блин, этих агентов оперчасти. Это таких, которые, как Солженицын, не просто время от времени информацию подкинули, а написали конкретно обязательство сотрудничать, и после этого они считаются агентами. Это не просто зэка зарезали, это ты потерял ценного агента, которого должен был беречь. Потому что ясный хрен за то, что он на тебя работает, зэки его не любят.
Во-первых, за то, что он на тебя работает, деньги выделяются. Да. Начнем с этого. А значит, все, что выделялось на него до того, ты, получается, вместе с агентом просрал. Да. И отвечать придется за убийство в лагере, тем более за потерю агента.
Да.
А тут у вас тройное убийство вообще-то.
Троих зарезали, причем явно по одному и тому же мотиву. То есть, это, в принципе, это значит, что у вас банда действует в лагере, что неудивительно, когда вы туда привезли бандеровцев. Готовую банду. Просто фишка в том, что, скорее всего, в реале этот десятник немедленно бы отправился в оперчасть. И про то... Может, не немедленно, может, на следующий день, чтобы это палева особого не было. Но он туда сходил. И про Тольт он бы не рассказывал. Ну, какой действительно, смысл? Чтобы не спалиться. Но он бы сказал, гражданин начальник, вот вы кого ищете, я, походу, нашел. Они мне как раз говорят за то, что... Знаете, я люблю порядок. И вот за то, что я за порядок, они мне говорят, зарежем тебя. И еще намекнули, что как тех, мол, троих. То есть, они явно... Это либо они, либо они знают, кто это делает. И вот тогда бы у этого бригадира реально начались проблемы. Ну, ладно, допустим, тут зашугали. И пошел этот десятник. А перед этим самым, между прочим, перед уходом, у них интересный диалог происходит с бригадиром. Вы мне подъемник наладьте. Это бригадир кричит десятнику вслед. Шома и шаки на второй этаж шлакоблоки вручную. Тебе подъем оплачивают, отвечает десятник. На тачках? Оплачиваете как на носилках. Ну, типа, тачки по трапу нельзя катать. Мы носим на носилках, платите нам как за носилки. Да мне-то что, жалко? Ну, бухгалтерия не проведет на носилках. У меня вся бригада работает, чтобы четырех каменщиков обслужить. Возмущается. Блин, сколько я заработаю? И вообще, что за разговор о зарплате в каторжном лагере? Что за каторга такая интересная, где тебе еще деньги платят?
Это к тому, что Солженицын нам намекает, что там именно что каторжный лагерь, то есть как в царском режиме. То есть ты там имеешь рабские условия существования.
И труда.
Однако, да, и труда, естественно. Однако же он не может обойти вниманием тот простой факт, что в советском исправительно-трудовом лагере это был именно трудовой лагерь, а труд у нас оплачивался. Поэтому все получали зарплату. Она, правда, в лагере на руки целиком вся не выдавалась, потому что спрашивается, куда ты ее там тратить будешь. Но она накапливалась у тебя на счету, и при выходе тебе отдавали все. По-моему, 25% выдавали на руки сразу, чтобы можно было там в чипок сходить, сигарет купить или.
Ну, а тут, тут об этом, кстати, еще рассказано, между прочим. Да, часть на счет, часть так. Нет, тут правда еще отвечали, что платили вообще херню, и что там 30 рублей в месяц там всего получалось, там, значит, ты все, что тоже очень сомнительно. На самом деле.
Это просто вранье.
Потому что им там полагались, на самом деле, зарплаты, как вот обычному работяге, который бы работал вот там в таких же условиях. Ну, за вычетом, естественно, там, паёк, там, то, сё, пятый день. Но оставаться должно было все равно, потому что все северные надбавки там действовали. То есть, если это было где-то там на северах, там, северные, если за полярным кругом, значит, еще, блин, надбавки. Там выходили нормально упакованные. Еще поздний Советский Союз даже, вон этот... Айзеншпиц, продюсер, рассказывал. Он же как раз за фальшивую монету, там, по-моему, сел, или за валютные спекуляции, не помню. Факт в том, что он говорит, я через 10 лет, или сколько там он, 15 сидел, я, говорит, освободился с вот такой котлетой денег. Потому что, потому что они копились там, да, тратить особо не надо, и бухать там особо не побухаешь. То есть пропить затруднительно.
Это вот папа нашего известного комедианта Ефима Шафрина. Он же колымский сиделец. Ну, вот как выяснилось, из его из его собственных воспоминаний, он после освобождения, ну, правда, уже не из лагеря, а из ссылки. Он прямо из Магадана прилетел в Москву с семьей, тут же устроил шопинг на всю семью. И после этого улетел в Юрмалу покупать дом. Юрмала – это курорт, если что, прибалтийский. То есть там недвижимость стоила всегда не шибко, чтобы дешево.
Ну вот, пожалуйста, то есть накопил. Я, это опять же не к тому, что там так хорошо сиделось, блин, еще ты деньги зарабатывал. Понятное дело, что нахер вы со своей зарплатой пошли, блин, выпустите меня из этого ужаса. Это ясно. Но тем не менее, блин, просто каторга, насколько я понимаю, это предполагает, что ты работаешь за бесплатно и с чугунным ядром еще на ноге опционально.
Да, ну чугунное ядро, это если ты дерзкий.
Вот, а этот-то дерзкий,
да. Дерзкий.
Не живой, он какой дерзкий-то, сын ГУЛАГа. Так, тут неологизм. Вместо запыхавшиеся, товарищи, надо говорить запышенные по Солженицыну. Или это нормальное слово?
Я такого первый раз слышу.
Вот. Подносчики, как лошади запышенные. Ковторанг даже посерел. Так вот. Так, ну ладно, строят они дальше. Вот опять этот баптист, значит, его там понукает Шухов, а он, значит, ничего на это. Ну, все типа так, пошел нахер, наверное. А он так, хорошо, Иван Денисович, куда класть, покажите. Безотказная талёшка, о чем его не попроси. То есть, мы видим, нам накидывают, теперь начали накидывать про баптиста, какой он хороший. Что, опять же, предполагаешь, что что-то он жутко антисоветское скажет там в оконцовке. Вот, ближе к финалу. Вот. Кабы все на свете такие были, и Шухов был бы такой. Ну, не мы такие, короче, жизнь такая. Как мне же не быть негодяем, если все кругом негодяи? Нормальный человек, чисто, это уж чисто Островский пошел, это, свои люди сочтемся. Только ищет, как бы кого наебать, и при этом, ну что за люди пошли? Ну где сейчас честного найдешь? Ну кому ты сейчас доверишься, блин? И все, главное, вот только с друг другом контакты какие-то начинают сразу. Я сразу сразу, так, этот гандун хочет меня наебать, я должен наебать его первым. Он так и тут, такая житуха. Вот опять же, нет, можно же было бы, хороший автор, вот посетовал бы. Что вроде исправительное реально, ну как, ну чего тут исправиться в таких условиях? Они все постоянно злые, все постоянно друг на дружку орут, ну ничего там не исправишь ты. Надо что-то другое думать. Вот если бы там был вывод, надо вернуться вот к теме, как Беломорканал. Вот. Так, а вот интересно еще про Прибалтику опять. У них там Аврал, да, вот, и у них там Латыш, Латыш, да. Он не любит Авралов. У них в Латвии, говорит, работали все потихоньку, и богатые все были.
Все.
Все. Все. Это еще, между прочим, одно преступление совка перед Прибалтикой, помимо разрушения этой
демократии,
там еще и разрушили общество всеобщего благосостояния. Все же знают, что тогдашняя, блин, Литва – это, блин, круче, чем сейчас Латвия. Норвегия. Блин. И Латвия, и Литва – там какая разница? Они все длинные, белесые, короче, блин, с рыбьими глазами и говорят, блин, это странно. Блин. Да. Нет. А, во-во-во-во-во, так. Ну ладно, тем не менее, они работают. Вот, без поднемника, без хуемника. Это так в тексте. Тут вообще мутюшок, так смехуёчки, маслица-хуяслица, которая, по словам Войновича, вот прям Твардовскому. Так вот это он прям
начился. Зашло.
Зашло. Прям намажьте мне маслица-хуяслица.
Смешно, хорошая шутка.
Ну, не знаю даже. Так. Шука. Даник. О, еще Даник, это значит понял, понял. Нет. Ну, работают, значит, работают. Вот уже у них обед, что ли, не пойму. Или уже обед закончился даже. В общем, пока работают. Пока работают, все хорошо. Знаешь, даже как-то вот даже тебе на самом деле интересно читать, как они строят эту ебучую ТЭЦ. Вот, честно, интересно читать, как они камни укладывают. Очень Солженицын неплохо, бойко написал. Правда, после всего, уже как-то не реабилитируется, даже если тут пушкинские прям строки поперли. Но, тем не менее, тут ничего нет. А вот тут... Вот тут уже пошло. Вон тут, значит, заканчивают они работу и потихонечку на выход уже. Вот. И тут вот типичная, опять же, вот это типичная зоновская чернуха. Значит, они набирают там эти зэки обычно себе щепочек, чтобы потеплее печку растопить. Вот. Им это делать запрещено. Вот. Но конвою тоже хочется щепочек, потому что им тоже ту же угольную пыль выдают, что зэкам, а от нее там тепла нет. Поэтому они тоже хотят, и им тоже запрещено. И, значит, по такому негласному договору просто зэки половину этих щепочек сдают охране, да, и все. Причем так же, типа, первый ряд там, у кого в правой руке, кидайте на землю. И все, и собрали. Причем, говорит, забирают по совести, потому что если все начать забирать, зэки перестанут их брать. Тогда просто. Вот. А тут просто такая фразочка, опять же, очень замечательная для советского именно журнала. По поводу того, что им запретили щепки выносить. Миллионы уже через трубу спустили, так они щепками наверстать думают. Да. Все эти значит, стройки социализма, это было, значит, деньги в трубу.
Ну, представляете, стоит...
Деньги на ветер.
Тундра какая-нибудь
вот
там.
ТЭЦ,
Ханты-Мансийская. Посреди тундры ТЭЦ.
Кому нужна ТЭЦ?
Вот что можно вообще топить и снабжать электричеством в тундре? Да. Ну, там, правда, теперь Новый Уренгой, откуда у нас газ.
Да.
Но это не считается.
Да, да. Потому что все это перевод денег, понимаешь? Вот не перевод денег при царе-батюшке был.
Там все мясо ломтями ели, как там сообщил Солженицын.
Все были сытые. Ой. Да, ну ладно, мы, значит, дальше узнаем, что вот они уже, значит, собираются потихонечку все назад в жилую зону. Ох, хорошо, все приободрились, опять же. Но, сука, задержка, значит, проверка одного не хватает. Все начинают, значит, бегать кого, блин. А пропал, говорит, значит, молдаван. Какой же это молдаван? Не тот ли молдаван, что, говорят, шпионом был румынским? Настоящим шпионом. Шпионов в каждой бригаде по 5 человек. Но это шпионы деланные, снарошки.
Снарошки.
Снарошки, да. По делам проходят как шпионы, а сами пленники просто. Пленники советского государства. То есть, советское государство брало собственных граждан в плен.
Ну, я понимаю, что это имелось в виду военнопленные
фашистские освобожденные. Все, я понял. Точно, точно. Сами просто пленники. О, блин. Я уже зачитался. То есть, тоже за плен. То есть, мы опять же понимаем, что все, кто в плену сидел...
Все понятно, поехали
все
дальше
поехали в лагерь.
Да. Как шпионы.
Особенно, кто в Бухенвальде был. Особенно, кто там был в подпольной организации. Так, а вот тот молдаван настоящий шпион, прикинь. Каким макаром он в советский лагерь вообще попал. Не резоннее ли было для таких отдельный лагерь сделать? Какую-нибудь маленькую зоночку, человек на 5. Больше, блин, в Союзе не было. Так, ну ладно, значит, все ждут этого, пока молдаваны ищут. А тем временем пришло время снова разоблачить Эйзенштейна. Потому что мы уже, значит, рассказали, что Иван Грозный говно, но есть же еще броненосец Потемкин.
Так.
И вот Цезарь Маркович о нем говорит, с кем, естественно, с капитаном этим второго ранга.
Который разбирается
разбирается в морской жизни. Уговаривает Цезарь Ковторанга. Например, пенсне на корабельной снасти повисло. Помните? Да. Ковторанг табачок покуривает. Или коляска по лестнице катится. Да. Но морская жизнь там кукольная. Говорит нам вот этот моряк, про которого мы уже 90 страниц просто читаем, что образец, вот какой человек должен быть. Это он. Офицеры все до одного мерзавцы. Ну, исторически же так и было. А кто ж тогда их в бой водил? Матросов, в смысле. Если офицеры у них были мерзавцы. Значит, эсэсовские офицеры были почти все мерзавцами, что не мешало им ни водить людей в бой, ни самому в бой ходить. То, что ты мерзавец, тебе сражаться как бы не мешает.
Даже иногда наоборот.
Да. Потом черви помяс... Вот этот вот тут, не знаю, чуть в окошко книжку не кинул. Потом черви по мясу, прям как дождевые ползают. Неужто такие были? Но более мелких средствами кино не покажешь. А я думаю, если бы это мясо к нам в лагерь сейчас привезли вместо нашей рыбки говенной, да не моя, не скребя в котел бы ухнули, так мы бы... Подразумевается, что ух, как с червячками-то. О, блин, червячков еще отдельно можно пожарить там с лучком на сковородочке. Один протеин сплошной. Ну, если мясо... ты понял, да? То есть, революция это привела к тому... Стало еще хуже.
Раньше только... не очень.
Да, пусть оно там было червячки, но и что, блин, там показывают крупных, они же на самом деле мелкие были. А потом это сплошные протеины. В Африке их вообще, блин, ну как. Ну,
трескают.
Да, только за ушами трещит.
Ну, то есть после революции с большевиками вообще никакого мяса не стало.
Да, вообще никакого мяса. И вообще, вот видишь, у нас этот капитан второго ранга навернул бы вообще червивого мяса. Понимаешь, вместо этой баланды с рыбкой он бы червивого мяса навернул.
Ну, я докладывал, что если мясо с червяками, знаешь, оно тухлое.
Да ты
и
что?
И проблема не в червяках, а в том, что оно тухлое.
И несъедобное.
Вот. Ну, а раз ты съешь тухлого мяса, так и там можно получить проблемы со здоровьем, вплоть до летальных, кстати. Это же просто яд.
Ну, потихонечку, значит, нашли этого шпиона молдавана, где-то он там заныкался, там на лесах на штукатурных там спал. Ну, в общем, ладно, с горем пополам его ведут, вот опять все на него орут, весь этот вот маразм. Вот очень, очень неприятное вот ощущение, как к людям все по номерам обращаются. То есть, это нет, это на самом деле нет, это просто, понимаете, как... Тут нелюдское что-то, понимаешь, вот веет вот этой жутью тюремной, потому что тюрьма – это нелюдское в принципе, люди не должны ни сами так жить, ни другим такое устраивать. Вот этим веет, это неплохо, но тут опять же начинается.
В смысле, рассказано неплохо.
Да, рассказано, да, показано неплохо, да.
Но это просто, чтобы не подумали, что мы говорим про тюрьму, это неплохо. Да. Нет.
Тюрьма – это очень плохо. Я говорю, тут неплохо очень показано, вот именно вот эти по-настоящему плохие, нехорошие вещи. Так что часть вот этих писем, что да, вот... Зоновскую жизнь хорошо показал. Это, видимо, люди вот это все некритично сожрали, понимаешь, заодно с хорошим-то. И показал, что более-менее. Но тут пока они, значит, стоят, ждут, когда их выпустят уже в жилую зону, там, значит, в соседней пятерке разговор происходит. Они по 5 человек разбились, зэки. А откуда вы так хорошо знаете быт английского флота? Спрашивают в соседней пятерке. Да видите ли, я прожил почти целый месяц на английском крейсере, имел там свою каюту. Я сопровождал морской конвой, был офицером связи. Ах, вот как, ну, уже достаточно, чтобы мазать вам 25 лет. Не, знаете, я этого либерального критицизма не придерживаюсь, я лучшего мнения о нашем законодательстве. А Шухов при этом думает: дуди-дуди, Сенька Клевшин с американцами 2 дня жил, так ему четвертную закатали. Где он, блин, с ними жил? В Бухенвальде, что ли? Только что он, значит, был героический подпольщик из Бухенвальда, и его посадили за это. А теперь выясняется, какие-то непонятные американцы 2 дня с ними жил. Ну, так вот, а этот из соседней пятерки-то рассказывает, что не думайте, меня не за то, что я там плавал, но за такое не сажают. Меня вот за что у нас сажают. Уже после войны английский адмирал, черт его дернул, прислал мне памятный подарок в знак благодарности. Удивляюсь и проклинаю.
Да. Адмирал?
Прислал ему памятный подарок в знак благодарности. И вот за это ему дали 25 лет.
Если он один раз водил конвой, он адмирал даже не видел никогда. Откуда там на конвое адмирал? Вы чего? С какого лешего вообще адмирал?
Тем не менее, короче, тебе подарок прислали из-за бугра, и это явно свидетельство, что ты шпион. Кому еще подарки шлют? Я помню, Черчилль Сталину вручил меч подарочный городу Сталинграду. Как известно, Сталинград после этого вывезли весь поголовно. А уж вам Черчилль мечи дарит, так вы, наверное, шпионы все. Так, ну ладно.
На конвое просто на Атлантическом, на Северном, там самый страшный зверь был КАП-2 какой-нибудь, который командовал легким крейсером, который дело сопровождал. Кстати, всем рекомендую Алистера Маклина, крейсер Его Величества Улисса. Его Величество Улисс. Очень хорошая книжка. Просто
не читал, надо пробить.
Демонически хорошая. В смысле, там это открываешь первая страница, на второй странице тебе уже холодно, потому что там так описано, как всем холодно, что тебе тоже холодно, блин. Демоническая сила книжка.
Классика. Ну вот, главное, чтобы там потом с этих конвоев подарки не присылали, а то сразу. Нет же доказательств, раз тебе пришел подарок, правильно?
Ну все.
Блин, жалко, вот я. Не жалко, наверное, жалко, потому что быстрее в советской тирании пала, чтобы вот импортные разведки-то не знали такую штуку. Там был просто пеленок, знаешь, Жукову подарок, блин, это, значит, еще там Василевскому, тому.
Слушай, самое главное, Сталину подарок. Да, Молотову. И сразу бы Сталину пришлось самого себя посадить.
Нет, застрелился.
Как минимум посадить.
В ГУЛАГ. Так, ну ладно. Значит, вот такая деталь, да? Что у нас кто на английском. И даже кто просто с ними там тасовался. А встреча на Эльбе была. Вот они как все встретились, так потом американцы на родину, а наши все, о, Сибирь, блин. Убирать снег.
Весь. Да. Снега там много.
Снега там много, да. Так, ну ладно, все-таки идут они, идут. Под такие вот разговоры душеспасательные вот в сторону жилой зоны. Тут еще вот классный неологизм. Ой. Вот знаешь, вот ухабистая дорога, блин, вот ухабистая там ямы всякие, короче. Вот как тебе по ней идти? Ты идешь и все время спотыкаешься. Тебе как идти по ней? Вот
спотыкач.
Нет, спотычливо.
Спотычливо.
Спотычливо, да. Да. Класс. Вот. Ну, и, значит, подводят их к зоне. Блин, опять. Ну, опять. Вот тоже жиза. Он, значит, зацепил с собой кусочек наждачки. Этот. Иван Денисович-то. Вот. Причем случайно зацепил. Вообще не хотел в жилку проносить, просто забыл в кармане. А тут как раз шмон, там все запрещенное есть. Он смотрит. Наждачка.
А зачем ему?
А ножичек хотел запилить себе сапожный. Он там сапожничает помаленьку. Ну, и там вот как он боится, что его сейчас 10 суток ему дадут. А, и тут он, кстати, между прочим, я не обратил внимания. Тут рука свыше. Потому что вот... Решил шуху, ну, он как бы без шапки кушает и все такое, но креститься тоже же не крестится. А тут так ему на кичу не хотелось. Господи, сделай так, чтобы не нашли у меня. Пидерсию эту запрещенную. И его бах и не нашли. Прям не стал.
Я
тоже не думаю. Просто яркое свидетельство, что что-то там все-таки есть. Потому что прям вот. Не стал прям вторую рукавичку на дну там
прощупал,
да. А вторую. А, ладно, иди, короче. Не, там еще и сказали вовремя, там, что все, закончили проверку. В общем, все одно к одному, прям. И Шухов такой. И Иисус ему с неба такой.
Ага!
Молодец, товарищ Шухов. Чешу, обращайся, короче, братан. Так. Ну, значит, тут пошло, все, вернулись они хорошо, уже впереди, понимаешь, не работа на морозе, а поспать там и покушать. Вот, это действительно, это очень неплохо передано вот это вот вечернее состояние зэков, когда мысли о том, что, о, блин, еще день прошел, и сейчас уже спать, и считай, телепортируюсь в следующий, уже сидеть не так много. Так, он, значит, посылочку Шухов побежал за Цезаря Марковича, опять же, получать. Причем, блин, я не знаю, он тут несколько прям поносит этих, может, шестерки. Фу, фу, блин, черти помойные, таскали там это еду другое. За деньги. А это другое, да. Он говорит, таскали всяким козлам, это, правда, тоже козел. Но это хороший козел. О, кстати, тут и выясняется, что, значит, Цезарь Маркович кому-то там, блин, это... Занес, и ему разрешили носить вольную шапку. Так что все, знаете, в зэковских, а он вольный ходит. Вот такой вот хороший. Опять же, когда про такое говорится, блин, вот про каких-то других козлов, что гандон себе место купил, там жирует теперь. А про этого нет. Про этого вообще все хорошо. Тут нам как будто порадоваться вот предлагают, что...
Ну, видимо, человек хороший.
Он хороший, конечно, когда он постоянно докурить дает. И когда, блин, ты ему кашу приносишь, он, знаете, ее оставляет прям всю. Ну, вот он все вокруг него крестится. А вот посылочку вот я вам очередь займу. А вот я вам сейчас ужин принесу. Ну, тут дальше поперла зоновская. Обычно чернух там в столовую не пускают. Там шеф в столовой стоит, блин. Это 2 на 2. Это очень часто бывает, и с дрыном там, и там, чё, суки, дрына захотели, ну, отошли назад от ворот, я гражданину начальнику нам скажу там. Похоже, хорошо. Ну, все-таки прорвался Шухов, значит, в бригаду. Вот. Тут с бандеровцем они за подносами, значит, пошли. Там подносов не хватает, надо быстро получить. Понял? И тут опять вот Шухов свои эти христианские принципы. Значит, к другому зэку видит там с пустым подносом. Говорит, братан, подносик мне. Давай, все же. Тут он говорит, да слышь, я там обещал один у окошка, меня ждет, стоит. Говорит, да что ты уебать, лошара, пусть ждет. Говорит, понял. Кто спит, тот видит только сны. То есть нормально. И тут, а, ну ладно, держи тебе. Мне интересно было бы почитать рассказик «Один день» какого-нибудь Василия Петровича, который у окошка там ждал, у которого и так целый день тоже и мерз, голодал, холодал, а тут еще и на поднос кинули. Да. Ну, значит, вот кушают они, кушают. Вот, еще один момент интересный. Тут этот бандеровец мелкий, Гопчик, он уже упоминался там. Что хороший парень, там хороший, там шустрый, там все
и
дела.
И еще крестится. Не
разучился. Ну, это не он.
Не он?
Это не он, да. Тот был безымянный, а этот прямо из бригады. Это хороший парень, короче, бойкий, все дела. Вот. А опять же, он идет, радуется, что он тоже там спер, короче, подносы. Там уже бригада какая-то стояла со своими подносами, а он у них утащил пачку. Из Гопчика правильный будет лагерник, говорит Иван Денисович. Еще года три подучится, подрастет, меньше как хлеборезом ему судьбы не прочат. Чего-то я вот, опять же, не помню, правильный, лагерник, хороший парень, а что он будет тогда в хлеборезке делать, где, как ты говоришь, одна просто... Одна дичайшая сволота, причем отборная. И потом, чтобы туда попасть, нужно быть не шустрым, а кому-то нужно заносить, как ты сам, опять же, писал-то до этого. Ну, Солженицын, я говорю, он забыл, что он писал про этого Клевшина, про Бухенвальд, и написал ему американцев. А теперь он, значит, забыл, что он про хлеборезку писал.
Так. Да, зачем, в принципе? Это же вот, очень похоже, знаешь, вот стиль изложения на что? Этого про Бродского недавно с Костей Семеновым записывали двухчасовой ролик.
Тот еще был кадр.
Так вот. У них очень похожий стиль изложения. У Бродского стихотворный, но, правда, и проза иногда баловался. У Солжа только проза. Это называется поток сознания. Тебе ну, абсолютно не важно, что ты там писал до того. У тебя вольная строка льется, ну ты клей.
Да. Он забывает важные составные части сюжета. Ну, ладно, этот, я говорю, второй поднос.
Это прошу прощения. Да. Рэми, вы ни Бодрияра, ни Леотара не читали. И я уверен,
не читал.
Вообще философии.
Бодрияра я даже произнести не могу.
Постмодерны, не пробавленные совершенно. Потому что там же самое главное в том, что есть. Вот у тебя там какое-то содержание, что-то там помнить надо. Текст – это само по себе ценно, потому что это просто это текст.
Ну да,
в тексте есть свои метатексты, поэтому ошибиться ты не можешь, в принципе. Не бывает ошибок. Не может быть ошибки, потому что...
Вот я понял
принцип. У тебя мнение было вот 50 страниц назад такое, но кто сказал, что измениться не может?
Через 50 страниц.
Да, времени прошло сколько.
Реально.
Поэтому просто пиши
и все. Тогда-то реально они еще только завтракали, а сейчас уже ужинают. Все могло поменяться действительно.
Конечно.
Так вот, второй поднос велели взять Ермолаеву, здоровому сибиряку, в скобках, тоже за плен десятку получил. То есть, еще раз, нам прям настойчиво вкручивают. Все, кто в плену, все потом сидели. А тут еще вот принцип Шухова хороший. А они, значит, поднос это не суд, а баланды им налили, ну, а в одни миски погуще, в другие пожиже, там, понятно, большой котел общий. Вот. И Шухов смекнул, каким поворотом поставил, чтобы к углу подноса, где сам сейчас сядет, были самые две миски густые. То есть, ушлый лагерник. Хорошо, нет. Зачем нам при этом рассказывают что-то про то, что без шапки он там, и пытаются из него сделать мил хорошего? При том же, пускай вот такую хрень. То есть, это у него... Ладно, у него это распространялось на соседние бригады, типа, они не свои. Но тут и только что так у меня, какие хорошие парни там все. Ах, как мы с ними работаем. Ах, какие мы все молодцы. Дай-ка я так себе пожирнее. Блин. Они ничего не жиденьким обойдутся. Мне нужнее. Да. Так, ладно, значит, покушают они все. Кушают. Все покушали. О, тут еще появляется, между прочим, пока они сидят. А Шухову хорошо, там, значит, Цезарь Маркович получил посылку, и по этому случаю говорит, хавай мой ужин, короче, Столовский, Иван Денисович, вот вести отдаю. И тут, хлебца, нет, нет, опять же, вот, вот это вот местами хорошо, вот это, да, зоновская радость, о, ни хрена пайку, блин, лишнюю на халяву, о, нормально получилось, но вот тут, опять же, нельзя это оставить, хороший момент, без тут же вражеского, значит, сидит Шухов еще в столовой, тут другая бригада зашла, и, значит, прямо через стол против него, против Шухова, да, освободилось место, и сел старик высокий, с номером Ю-81. Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчетно, сколько советская власть стоит. И ни одна амнистия его не прикоснулась. А как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали.
Да. Получается, он году в 22-м сел?
Мощный старик. Наверное, фигура, приближенная к императору.
Не-не-не.
Да. Чем он отличается? Ну, понимаешь, да? Еще не успела затронуть вот это совчина, вот это вот паскудное. Он еще был настоящий старорежимный мощный старик. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной надщербленной, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Да? А совки, как эти, как свиньи. Да. Да, зубов у него не было ни сверху, ни снизу, ни одного, а костеневшие десны жевали хлеб за зубы. Десны имеют свойство окостеневать?
Нет.
Блин. А я только обрадовался, у меня это ставить-то никак не соберусь, блин, на этих
зубов-то. Может, окостенеют?
Я думал, блин, все классно, как раз ему и не надо, что сейчас окостенеют, буду так рубать. Но все-таки к стоматологу надо идти, обалдеть. Лицо его все вымотано было, но не до слабости фитиля инвалида, а до камня тесаного темного. И по рукам большим в трещинах и черноте видно было, что немного им выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нем не примириться. 300-граммовку свою, ну, в смысле, это пайку хлебушек, не ложит, как все, на нечистый стол в росписках, а на тряпочку стиранную. То есть, любовь к чистоте он пронес с Российской империи, где все жили чисто.
И высоко ложки ко рту таскали.
И высоко, да. Ни в коем случае не наклонялись.
Это показатель очень хорошего человека. Ну, очень хорошего.
Не, ну, сразу видно, что... Опять же, вот видишь, столы протирать разучились, блин, при большевиках.
Столы только грязные.
Раньше там, блин, все чистой тряпочкой было накрыто, а теперь вот... Не, и самое главное, продолжают они на него накануть. Блин, клади стол на вот это вот, на харчки. Вот клади, ныряй в миску. А он никак. Никак, хотя... Вот, вышел Шухов с брюхом набитый, собой довольный, значит, и пошел к барыге, к лагерному покупать этот... табачок. Табачок-с. Потому что в ларьке только прима. Блин, сколько лет прошло, до сих пор ничего не меняется. Мыло туалетное, гнилые пряники, ну, черствые, наверное, не гнилые.
Как это интересно.
Что он все, блин, все норовит. Ну, черствые, наверное, потому что их никто не берет. Это может быть гнилые, блин. Нравится товар, не нравится. Насколько заявление начальнику написал, настолько и накупай. Не купишь, все равно деньги пропали, они уж списаны. За работу в этом лагере не платили ни копья. Написано. Вот, между прочим.
А покупает он на что?
Во-первых, нет, покупает он намутил. Это рассказано на что. Он намутил. Не платили ни копья. О чем тогда базарил, я не понял, бригадир с десятником только что? Нет, до этого, опять же, блин, они заходят там где-то совещание, и он краем уха слышит, что товарищи, у нас перерасход по фонду заработной платы. То есть... Но не платили. А куда тогда перерасход? А что они имели в виду? Ладно. Ну, значит, пришел он. Нет, опять же. Как он самосад покупает. Вот это прям одно удовольствие читать. Вот очень жизненно. Да давай ты, блин, что ты в насыпку? Давай, нажимай. Убери руки, да, я сам нажму. Ну, и так далее. Все очень барыжно. А, вот, кстати, выясняется, между прочим. Тут потому что орут, он заходит на барак-то уже, на свой. А там что-то орут, там что-то про амнистию. Мне кто-то сказал, он говорит, пожалеет вас батька усатый. Он брату родному не поверит, не то что вам. Что в каторжном лагере хорошо, свобода здесь от пуза. То есть...
Не понял.
Понимаешь? Нет, вот, вот где Шухов раньше сидел в Устижме, скажешь Шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. Нет, чего, блин? На воле вообще нет спичек. В каком-то конкретном населенном пункте нет спичек. А почему то, что нет спичек, это антисоветчина? Может, нет спичек, потому что, блин, просто не привезли еще, например.
На воле нет спичек вообще. В смысле, на планете.
Но. Вот. Воля, да, она же за этой, за решеткой сидит вся у нас, блин, в лагере. Так. Ну ладно. А здесь вот кричи сверх на, что хошь. Стукачи того не доносят. Опера, опера, рука, оперы. Вместо опера почему-то оперы. Правильно так?
Опера это несколько опер, значит.
Я оперу пишу. Про меня там будет. Конечно, опер сказал про всех пиши. Да, рукой махнули. Я что-то не понял, почему они махнули рукой.
Тогда, если они
что это вообще
тогда, происходит? Если они махнули рукой, зачем зарезали стукачей?
Да, и о чем, собственно, доносили-то стукачи? Что кто-то по подъему не встал?
А главное, кому они доносили, если опера, оперы махнули рукой. Откуда агенты-то взялись, если операм пофигу?
Нет, тут подразумевается, видимо, что стукачи, они какими-то другими делами занимались. Стучали на что-то еще. Да. А подожди, а он говорит, что там раскручивали сразу там новые десятки там эти давали. А это за что ж давали тогда, если антисоветские разговоры не считаются? Но правда, вот, эти, вот этой фразой, которую, правда, под конец рассказывал, он закрыл множество там сюжетных дыр по ходу сюжета. Потому что неоднократно возникала мысль, что за херня-то, как они это все несут и до сих пор не раскручены. Так, ну, значит, принес он еще хлебушка этому Пайкумен, Цезарю Маркачу, а тут уже хули. Посылочка уже там, рыбка, колбаска. Ну, хлеб, говорит, сам ешь. Возьми, говорит, себе, Иван Денисович. Так, ну, дальше тут небольшие зоновские. Опять чернуха на проверку их еще выгнали. Там Цезарь Маркович как бы мне посылку там половину не сперли. Шухова оставил сидеть. И еще колбаски ему еще за это дал. И вот там, ну, денек сегодня. Блин. В обед получилось хапнуть две порции. В ужин получилось хапнуть две порции. Колбаски еще дали. В общем... А, вот. Тут, между прочим, нашего этого капитана второго ранга-то все-таки повели в бур. Который ему дали еще в начале, когда он там сказал зампобору, что эти вы не советские люди.
Переведи тут людям, что такое бур.
Барак усиленного режима, то есть, товарища. А тут сейчас он опишет. 10 суток здешнего карцера, пишет Солженицын, ну, в смысле, устами Иван Денисовича рассказывает нам. Если отсидеть их строго и до конца, это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез и из больничек уже не вылазишь. А 15 суток строгого, кто отсидел, те уже в земле сырой. То есть, мы же не просто все, кого в лагерь посадили. Все, кому в лагере 15 суток дали, они тоже мертвые. Ну, в общем, ужасти. Так.
А что ж там, прошу прощения, за барак такое, что там все умирают обязательно?
Сейчас, тут вроде написано было. А, вот. Сами клали бур, знаем, стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого. Печку топят, только что блёд со стенки стаял, и на полу лужей стоял. Спать на досках голых, если в зуботряске улежишь, хлеба в день 300 грамм, а баланда только на 3, 6 и 9 дни. Суровый бур, надо сказать. Между прочим, вот это... Помнишь, с товарищем, думаю, попервой приезжали? Вот он спец по этому делу, он в 60-е застал. Там чего только не было. То есть, при Хрущеве, который настаивал, что это печатать, там прикол еще там соли добавлять, например, в эту в звездку, в штукатурку, чтобы все время стены сырые были. У тебя... То есть, чем только не занимались, кого только гадства не было. Ну, что вот эта чернуха нет. Допустим, это даже и до Хрущева могло быть. Вообще, лагеря, граждане, это вообще дело такое. Если вам описывают какой-то вот лагерь, где жопа, то есть, не обязательно, что все такие. В лагере очень сильно от местоположения, от начальства, там, от общей оперативной обстановки. То есть, командировка командировки рознь. А тут, опять же, тут именно что потуги. Знаете, что везде было вот так, кроме тех мест, где было еще хуже. Да. Ну, ладно, значит, с посылками они разобрались, на проверку сходили. И вот последний, значит, разговор. Уже наш Шухов Иван Денисович хотел уже спать. И говорит, слава тебе, Господи, еще один день прошел. А тут, значит, услышал этот баптист, сосед, как Шухов вслух Бога похвалил, и обернулся. Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же вы ей не даете? И вот у них такой спор, значит, за религию. Ну, Трухов резонно отвечает, а что, молись, не молись, ни хрена не помогает. А, собственно, баптист, как ты, наверное, знаешь, ты, наверное, неоднократно общался с церковниками.
Я и с баптистами много общался.
Да, только он, а у них это примерно одна хрен. Но у всех, что, знаешь, плохо ты молишься, понимаешь, вот, без усердия. Вот, молитва должна быть неотступна. Вот. Если будете веру иметь и скажете этой горе, перейди, перейдет. Ну, это...
ну на самом деле, это какой-то неправильный баптист. Я, потому что, опять же, богато эту публику знаю, да и вообще для нормального христиански воспитанного человека это все полная ересь и дичь. Что значит, не помогает? Тебе Господь что, собес помогать? Господь
это
вообще не помогает.
Это
Господь...
ты проспойлерил весь финал спора.
Да? Ну,
все ладно. Это выяснится в процессе. Да.
Молчу.
Да. Молиться не о том надо, вот это он рассказывает баптист, чтобы посылку прислали, или чтобы лишняя порция баланды, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Молиться надо о духовном, чтобы Господь с нашего сердца накипь злую снимал. Так сказать, ну, я и молюсь, чтобы пошли мне хлебушка, чтобы я, блин, не был голодный и со злости кого-нибудь не зарезал. Ну, если вполне можно так. Так, вот слушай лучше, ему тут говорит этот Шухов-то. В приходе нашем богаче попа нет человека. Вот, скажем, зовут крышу крыть, так с людей по 35 рублей в день берем, а с попа 100. И хоть бы крякнул. Он, наш поп, трем бабам в три города алименты платит, а с четвертой семьей живет. И архиерея областной у него на крючке, лапу жирную наш поп архиерею дает. И всех других попов, сколько их присылали, выживает, ни с кем делиться не хочет. На что баптист отвечает: «Зачем ты мне о попе? Православная церковь от Евангелия отошла. Их не сажают или 5 лет дают, потому что вера у них не твердая». Значит, это не несет херню какой-то оплоумевший лагерник. Это рассказывает человек, который образцовый христианин, вплоть до того, что там Шухов говорит, что если бы вот все такие были, тогда я бы тоже не пихался, не толкался, там, вел бы себя культурно. То есть, прям вот образцовый. И постоянно так классно, что... смотри, глазки, как две свечечки там теплятся. Там. Ну, вот такие вот, понимаешь, такие обороты. То есть, у тебя прям, знаешь, он хороший. Видишь, какую он мудрую вещь сказал? Совесть русской нации, между прочим, граждане. Совесть русской нации говорит, что в РПЦ что-то неладно в те года. Подожди, а если они в те года, значит, от Бога отошли, то как они могли сейчас прийти? Что-то мне сдается, что все, надо все отдать баптистам.
Слушай, мне вообще интересно, где-то он видел такого священника, который так жирно живет вот в 40-е годы.
Ну, вообще-то, я читал эти протоколы заседания Союза безбожников, а они как раз там как найдут про то, что как попы там от налогов уклоняются.
Сразу радуются очень.
Там нет, там не сразу радуются, там такие суммы звучат. 70 тысяч, 100 тысяч. Там просто они раскидывают, сколько там на свечках на одних.
Слушай, ну это, видимо, не в 40-е годы.
Это 30-е.
Это в 30-е, 20-е это может быть такое.
Так нет, ну он же, собственно говоря, сразу на войну, а потом сел. Так что он про 30-е, получается, и рассказывает. Я так думаю.
Так. Там-то, конечно, да. Собственно, мы же все читали Ильфа и Петрова. Я вот помните свечной заводик, который был страшной мечтой
отца
Федора. Потому что если свечной заводик, это даже лучше, чем церковь.
Ну, потому что ты сразу все церкви снабжать можешь.
Конечно. Потому что ладно, у тебя в церкви сегодня купили 100 свечек, а завтра, глядишь, 80. Это уже все-таки как-то прибыток-то не такой. А когда у тебя свечной заводик, у тебя церкви закупают эти свечки. И ты всегда вообще будешь прекрасно себя чувствовать. Зайдите во многие православные церкви сегодня. И вы во многих из них до сих пор сможете увидеть феерическую табличку, где написано: «Свеча, приобретенная вне храмовых пределов, не является жертвой, угодной Господу, потому что у нас один ровно монополист по производству свечей».
Смотри, у нас же это самое, у нас же неисповедимые пути Господня, как мы можем знать, что ему угодно.
Это у тебя не неисповедимо, а там провайдер, у них прямая
всё,
связь.
Все, понял, понял, точно, точно, это я забыл. Так, ну ладно, значит, в общем, говорит Шухов, сколько ни молись, а сроку не скинут. Так от звонка до звонка и досидишь. «Об этом молиться и не надо», – ужаснулся баптист Алёшка. «Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет. Ты радуйся, что ты в тюрьме. Здесь есть время о душе подумать. Вот апостол Павел говорил, что вы плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть за имя Господа Иисуса». Не врет Алёшка, и по его голосу, и по глазам его видать, что радый он в тюрьме сидеть. То есть, нам еще вжихнули. Он не лицемер, он не долбоеб, он, понимаешь, не какой-то ополоумевший там фанатик. Нам именно что подается, что это замечательный просто человек, просто образцовый человек. Так, ладно, у тебя получается это, Иван Денисович. Христос тебе сидеть велел, за Христа ты и сел. А я за что сел? За то, что в 41-м к войне не приготовились? За это? А я при чем?
То есть, понял? Это было за убеждение религиозное посадили таким образом.
То есть, все-таки что-то надо было ему сделать. Да. Тоже горюны Богу молились, кому они мешали? Всем в круговую по 25 сунули. Ну, то есть, понимаешь... Молитва так называемому Богу. Статья 58, пункт, если не ошибаюсь, 18-б. 25 лет, блин. Без права на досрочное.
Ну, опять же, тут мы имеем случай так называемого вранья. Да. Поздравляю, да. Гражданин Саврамши.
Ну, конечно, не в первый раз, собственно говоря. Мы тут уже 140 страниц прочитали.
Не, ну, очередной раз.
Вот все.
Очередной раз
нам закинули Дашу. Теперь всех, кто Бог молит. Нет, подожди. Но только не православных. Православные отошли от Бога, и вера у них не твердая. Поэтому если им сажали, то пятерку только. Там сразу... Сильно веришь, блядь, спрашивай.
Не
очень. Если ой, как баптиста-то сразу, ой, как посадить меня в тюрьму, как я верю.
Давай.
Да, ну хорошо. А православный говорит.
Ну так себе.
Блин, хрен его знает. Вроде что-то есть.
Пять.
Ладно, хрен с тобой, да, пятеров. Так, ну и все, собственно, и день Ивана Денисовича потихоньку заканчивается. И засыпал Шухов вполне удовлетворенный. Значит, в карцер не посадили, на соцгородок этот плохой объект, короче, бригаду не послали. В обед кашу закосил, значит, и процент. В общем, хорошо. Вот вечером еще у Цезаря там подработал, табачку купил. Прошел день ничем не омраченный, почти счастливый. Таких дней в его сроке от звонка до звонка было 3653. За високосных годов 3 лишних дня набавлялось. Вот. И на этом рассказ закончился. То есть, что тут произошло? Не изменился персонаж и не развился никак в ходе. Это вообще, собственно говоря,
ему 10 дали,
не
да?
Рассказ. Ему, да, 10. Ну, за плен, ты же помнишь.
Угу.
За плен, потому что кто в плену, тот, значит, шпион. А он был в плену, и значит, он шпион. Так, кстати, вот такой рассказик, вот, товарищ, как вам? Такой в советских журналах. И вы хотите сказать, что ничего там плохого у нас не было? Просто некоторые что-то считают, что, значит, полагать, что у нас в Союзе был заговор с целью реставрации капитализма, это конспирология. Это типа на том же уровне, как предполагать, что марсиане построили пирамиды. Примерно вот как-то так. Или что нами рептилоиды управляют.
Однако ж, вот какие-то симптомчики-то налицо.
Политбюро запускает...
Вот такую
пулю. Печать. Вот такое вот. Значит, в «Новый мир» следом сразу советский писатель и еще чего-то.
Литгазета.
Да.
А, роман-газета.
Роман-газета, да.
Еще один толстый литературный журнал.
Да. То есть, еще догоняя, значит, вдогоночку. Редактора не пропускают никакие письма там читателей, кроме хвалебных. Там вплоть до того, что, ну, как мы в прошлом, да, выпуске говорили, там прям читаем, пишешь, говорит, ну, культ личности Солженицына, что ли? А так и получается. Потому что, а если ему так, да, ну, как ему Нобелевку так давать? Его никто не знает. Что за хер вообще? А так вот, автор рассказа бестселлера.
Я на самом деле еще когда очередной раз читал всякие разные моменты, тонкие биографии Иосифа нашего Александра Бродского, мне такие параллели попались с Александром нашим Исаичем.
Они все одинаковые, походу.
Вот параллели прямо настолько могучие, потому что если бы государство, неважно, советское, индонезийское, американское, канадское, пофигу, если оно захочет расправиться с одним человеком, вот прям серьезно захочет, то государство как инструмент насилия и подавления он одного человека перемелет и не заметит. И главное, об этом никто не узнает. Потому что...
При желании.
Конечно.
Если об этом, если не нужно, чтобы об этом все узнали, то об этом никто и не узнает.
Для одного человека, ну как, что такое один человек и государство? Это ничего, это меньше песчинки.
Его... Единица вздор, единица ноль.
Его просто вот так вот провернет, и все. И советское государство в этом отношении тоже мало чем отличалось, потому что это тоже государство и тоже инструмент.
Аппарат, да, насилие.
Насилие. Машина. Если к одному человеку это насилие собираются применить, то будьте любезны, применят. Но и к Солженицыну, и к Бродскому насилие было применено не просто так, а очень сильно публично. Так что из вот этой вот, вот какой-то ничтожной единицы они сами своими руками сделали крайне громко звучащее имя, каждое слово которого воспринимается буквально на вес золота, потому что из них целенаправленно делали невинно пострадавших. Вот посмотрите, пожалуйста, Бродский Иосиф Александрович. Его посадили за тунеядство. Извините, не посадили, отправили в ссылку в Архангельскую губернию на 5 лет. Посидел полтора. Вернулся, извините, мировой знаменитостью. Мировой. За него Симонов вступился, тот же самый Константин.
Чего-то его как понесло-то, я смотрю, а? Чего с ним такое случилось? По голове что ли?
И Жан-Поль Сартр. Это только вот такие два имени. То есть, это был человек, который писал, написал несколько стихов. Именно что, несколько. Причем, знаете, они неплохие для юноши. Ну, обычно юношеские писульки, они, возможно, разовьются в какого-то хорошего поэта, возможно, нет, но кто его знает.
Ну, то есть, продемонстрировал, что у него дарование есть.
Ну, да, дарование есть и усидчивость, потому что стихи адски длинные. Ну, это буквально там на поэму тянет. Какой-нибудь там Исаак и Авраам, например, она же вот огромная. Так вот. Но, тем не менее, кто это такой? У нас таких поэтов в это время было, вы знаете сколько, которые писали какие-то стихи?
Да, ну, я люблю стихи, и что-то я хотел что-нибудь Бродского выучить, но у меня как блок в копилочке там на харде лежит, там Маяковский. Я не нашел у него чего выучить, вот, честно. Я вот сколько читал, ничего мне, ни один стих меня не приколол, чтобы мне его выучить.
Ну, так вот, он заехал в колонию. В трудовое поселение, прошу прощения, в трудовое поселение он заехал никому неизвестным молодым поэтом, а выехал оттуда человеком, за которого одновременно вписали Сартр и Симонов. То есть уже можно выезжать за границу. После чего его приняли жутко чморить, просто жутко чморить. И в конце концов.
Привлекая, опять же, внимание.
Да. В общем, как на него написали статью-то «Литературный трутень». «Литературный трутень» – это статья, которая выдержана в тонах. Где-то, если бы это был не Бродский, а Зиновьев, или Каменев, или Рыков, или, может быть, даже Троцкий.
Ну, то есть, изображают, какую он для нас огромную угрозу представляет. Да.
Если бы нужно было вот разобраться с этим тунеядцем, поэтом, хулиганом, нонконформистом, так сказать, именно так, он не был таким. То
он был нонконформист там, где надо.
Да, нонконформист. Вопрос-то был на уровне участкового милицейского. Вот не выше. Вот милицейский участковый.
И нахрен про это писать больше, чем в районной стенгазете.
Блин. Газета «Гудок» какая-нибудь.
Ну, в рубрике, да, судебная хроника. Да. Вот был, значит, осужден на 3 года химии, блин, известный тунеядец Бродский.
Вот посмотрите.
На суде издевался еще над судьей.
Вот, все. Из этого вот делать вот такое было нельзя.
Не, а здесь
Солженицын то же самое.
Смотри, в 69-м году исключен из Союза писателей, в 70-м году стал лауреатом Нобелевской премии, а в феврале 74-го года был арестован и насильственно выслан на Запад. Насильственно выслан на Запад, блин, это как в сказочке, это братцы лисы и братцы кролика, не бросай меня в терновый куст, а потом, терновый куст, мой дом родной, братан, так и тут, нормальное наказание, так. Его отправили уже в американское поместье, которое там в Вермонте было готово.
То есть, Нобелевка, это $1 миллион, перевожу вам, $1 миллион в 74-м году, это немножко не $1 миллион сейчас,
да.
Это очень сильно больше, и вот тебя с лямом баксов, вот тебе лям баксов в зубы,
да. и в Америку, да. Под арестом, понимаешь? А то получилось бы, что какой-то иммигрант ебучий. Да. А так, видишь, Ссыльный, он как Герцен.
Фактически. Выгнали, так, фактически.
Да, выгнали, да, выдворили.
Ну, то есть, я думаю, что все-таки, когда мы говорим о том, что заговор имел место, серьезный, в очень серьезных кругах больших.
То, что Политбюро пихает такие рассказики в печать, это один из симптомов. Очень нихреново. Сразу по-другому, кстати, начинают восприниматься все вот эти вот 30-х процессы, где там как раз вот вредители на литературном фронте-то разоблачали.
Это недовычищенные. Да. Вот этим всем занимались конкретно при Сталине недовычищенные.
Ну, что сказать. Чистить лучше надо, блин. А опять же, вот чистить, вот. Его вроде как зачистили в лагерь,
посадили. Да не, я не про Солженицына, я про заговорщиков.
А, все, понял.
Про Зиновьевых с Каменевыми. Да, потому что. Ну... Вот смотрите.
С ними все понятно было еще в октябре 17-го.
Нет, я говорю не конкретно про Зиновьева и Каменева. Это как в кавычках коллективный Зиновьев. Какой-то такой большой коллективный Зиновьев. Там, не знаю, неважно, коллективный Троцкий. В общем, короче говоря, вражина, которая просто примазалась и сидит там. Вот это вот, между прочим, вот это,
делает вид.
Это, между прочим, и есть то, что Сталин называл обязательным усилением классовой борьбы после победы социализма. Потому что
когда... По мере приближения, по-моему, к социализму, там, если не ошибаюсь.
Потому что,
ну, не суть.
Не суть.
Не суть. Суть в том, что да, что формы становятся все острее и острее.
Потому что когда у тебя есть. Буржуй-олигарх, понятно, с кем бороться. Угу. А когда у тебя уже родное социалистическое государство, категорически непонятно, с кем бороться, а главное, непонятно, как бороться с тенденциями. Потому что вот эти скотские тенденции, описанные в одном дне Ивана Денисовича, когда, с одной стороны, ты вроде как своих собригадников уважаешь, а с другой стороны,
пожирнее
себе. Да. Это мелко буржуазное.
Если бы это самое, столько там теплых слов про бригадиров. Вот, я понял, если он сказал.
Братан.
Типа, братан, так я тебя уважаю, отец вот. Ты родной, на, кушай ты вот густую
мне. Так я же о чем и гуторю, что как с тенденциями-то, со скотскими этими бороться, это же гораздо сложнее, чем бороться с понятным буржуем, который вот он.
Угу.
Это персонифицированный конкретный враг, который против тебя ведет классовую борьбу уже 200.
Бабель вспомнился, говорит, белогвардейский генерал, он, говорит, на лихом коне, да. Его, говорит, с 10 километров видно, и каждый, говорит, пролетарий имеет мечту его, говорит, хлопнуть. А такие, как вы, вредная гражданка, вас не видно, и вы точите, точите, точите.
Вот именно что.
И тогда, говорит, снял я со стенки своего верного винта и смыл этот позор, говорит, с лица мировой революции.
И что? И в итоге, когда у нас... Классовую борьбу прекратили вести. Победили те, кто ее не прекратил вести.
Да.
Это неизбежно.
Что ее нельзя прекратить вести. Ты можешь просто сам перестать бороться, и тогда она превратится в классовое избиение.
О. Что мы и наблюдаем. Да. Поэтому, товарищи, читайте правильные книжки, учите для начала теорию, ну, чтобы понимать, за что бороться и как.
Да. Чтобы не напороться.
Так точно. Ну и на сегодня все. Спасибо огромное.
Ах, не за что. Спасибо нашему Счастливо. Светочу.
Светоча мы еще потом разберем что-нибудь хорошее. Снабдил у нас работать надолго.
Да, ГУЛАГ, архипелаг еще. 2 года еще минимум.
Счастливо.
Всего доброго.